რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свободу, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с московским ресторатором Николаем Борисовым, расскажем о возбуждении уголовного дела из-за подлинного, а скорее мнимого повреждения шигирского идола в Екатеринбурге, а наш первый гость – киевская художница Дарья Марченко. 5000 гильз привезли ей друзья из района боевых действий в Донбассе. Из этих гильз Дарья сложила огромный 240 на 170 портрет Владимира Путина «Лицо войны». Россия напала на восточную часть Украины, тем самым создав самый крупный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и поставив под угрозу мировую безопасность. Война продолжается уже более года и унесла жизни более 30 тысяч человек, напоминает художница на своем сайте. Марченко и раньше обращалась к войне на востоке Украины. В музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» находится ее работа «Знак светофорного урегулирования», и там тоже использованы гильзы, правда, не в таком количестве. А самые известные произведения Марченко – это огромные трехмерные изображения на стенах домов в 5 украинских городах, оптические иллюзии по мотивам советских мультфильмов. Портрет Владимира Путина – это тоже иллюзия, потому что выражение его лица меняется. Вот что рассказала мне Дарья Марченко.
Да, я занималась трехмерками, занималась масштабными зданиями. Обычно трехмерные иллюзии делают на горизонтальных плоскостях, а я делала на зданиях. То есть у меня украшают Украину в 5 городах здания по 100, по 120 квадратных метров. То есть такие серьезные махины. Они действительно порадовали многих. Это очень тяжелый физический труд, и это было одной из причин, почему я не продолжила этим заниматься. Ну, то есть непомерный физический труд, потому что я дотошная женщина, и я поняла, что это слишком уж. А во-вторых, мне стало тесно в рамках исключительно оптической иллюзии. То есть я сейчас работаю в жанре философского символизма, и мне нравится играться с иллюзорностью смыслов, каких-то шарад. Я люблю, когда картина наполнена множеством вариаций, которые могут заставить задуматься. Поэтому я так сочетаю. Картина «Лицо войны», она действительно имеет, как вам сказать, особенность, я это называю 3D-шить, то есть она в зависимости от освещения меняет и цвета, и образы, то есть характер этого лица меняется. Мне очень жаль, что даже люди, которые будут на выставке, они не смогут увидеть все характеры, с которыми мне приходится встречаться, потому что и от угла, под которым ты смотришь на него, и от освещения, и даже если, не знаю, там зажигалку зажгла недалеко, закурила и увидела какой-то абсолютно другой образ. То есть он меняется от дьявола к испуганному человеку, боящемуся возмездия, иногда в этих глазах, сочувствие иногда в этих глазах, страх иногда в этих глазах, гордыня иногда в этих глазах, мощь очень-очень-очень по-разному.
Кроме всего прочего, ведь ваши вот эти монументальные работы в 5 украинских городах сделаны на основе русских сказок, или советских сказок, советских скорее. Да, здесь это совсем другого рода работа, это политика, и она гораздо мрачнее.
Вы знаете, это до боли смешно, потому что я была очень просоветским человеком. Я обожаю советские фильмы, я обожаю советские мультики. Я всегда ставила акцент на том, что это, естественно, авторами этих 3D являются в первую очередь ребята, которые создали там мультики «Паровозик Ромашкова» и тому подобное. То есть я изменяла персонажи, делала их 3D, они выглядят абсолютно иначе. Но я обращалась вот к тому, что мне нравится, и к тому, что я очень люблю. То есть я никогда... Ну, в общем, я просоветский человек. И вот после того, что произошло, очень больно, очень обидно и непонятно, каким образом нужно было зомбировать население, чтобы вот так вот русские на нашей земле вот такое вытворяли. Это причем самое главное, это переменчивость в этом портрете, она имеет самую главную идею и смысл. Это то, что как бы ни освещалась война, она состоит из человеческих жизней. Как и это лицо, как бы оно ни менялось, как бы какую бы ложь оно ни использовало, какую бы он ни использовал, да, не буду некорректной. А то есть какая бы ложь ни использовалась, какие бы методы ни использовались, то все равно люди гибнут и с той, и с другой стороны, и непонятно, кому это нужно. Ведь все мы понимаем, что такое Будапештский договор, мы понимаем, что страна, которая должна была нас защищать после того, как мы отдали наше ядерное оружие, то есть сейчас происходит все иначе, и, конечно же, это пугает. Пугает в первую очередь тем, что это за собой может повлечь, потому что никому не нужна гонка вооружений, никому не нужен такой вектор, то есть все-таки цивилизация, мне кажется, должна стремиться к мирному существованию. Он на пороге, на носу глобальное потепление. Я посмотрю скоро, как всем будет весело переселять Бангладешскую дельту или там другие города, находящиеся на берегу океана. Абсолютно другие задачи, но люди об этом не помнят, и как бы вот так происходит. На самом деле эта работа, она является частью цикла. Я занимаюсь, то есть это будет лицо войны. То есть цикл называется «Пять первоэлементов войны». И это лицо войны, мозг войны, дух войны и сердце войны. Это четыре работы, которые я вот сейчас могу озвучить. И пятый первый элемент я смогу назвать только после того, как мир увидит вот эти вот четыре работы, которые находятся вот в некоторой обойме.
Это такая же техника, то есть с использованием гильз или уже что-то совершенно другое, остальные работы?
Война использует, конечно же, гильзы, и не только гильзы. Я думаю о других материалах военных. Война сама подкидывает идеи, понимаете? И мои друзья, которые ездят туда, я вижу что-то, и это какие-то есть... Ну, в общем, я не буду открывать пока карты, но использоваться будут не только гильзы, и подтексты будут тоже другие, то есть другие смысловые ребусы, но оно будет работать все в единой композиции. Также я была не совсем готова к такой реакции публики, потому что выложили эту информацию без моего ведома в Facebook, и я уже успела среагировать только через двое суток, и когда уже увидела там тысячи перепостов и лайков, я уже ничего не могла сделать, не могла остановить. Через два дня было только в Украине уже 120 статей, базирующихся на той информации, которая у меня лежит на сайте. И, то есть получилось не совсем так, как я хотела, потому что на презентации будет возможность увидеть каталог, в котором будет, помимо искусствоведческой кваанализа, будет историческая часть, посвященная людям, которые видели лицо войны намного ближе, чем я. Это мои друзья, которые привозили вот, собственно, эти, назовем их в лапках, краски. Там и история сотника Майдана, передовой баррикады. Это мой парень по совместительству. Мой любимый, близкий человек и моя опора. И его друзья, и ребята из логистического штаба. То есть ребята, которые создали логистический штаб и в свое время расселили Майдан. Расселили, накормили, трансфером занялись. То есть более 20 тысяч человек, вот они все это сделали. Ну и в дальнейшем это является одной из очень серьезных волонтерских организаций, которая на себя взяла очень много всего. То есть этих историй будет, я пока еще решаю, или 6, или 7, плюс моя, потому что я принимала участие в первом Майдане в 2004 году, когда мои друзья разбили первые палатки, то есть это был первый и второй день, пока там еще не начался шабаш и веселье, когда было страшно. То есть вот такое издание, которое, как мне кажется, охватывает множество аспектов, и, я думаю, будет много инсайда и много эмоций. То есть, ну, мне кажется, что оно еще порадует как литературное произведение в какой-то мере, потому что я все-таки имею опыт поставленных спектаклей, и я пишу пару книг, поэтому мне кажется, что должно объяснить некоторым людям, как оно было на самом деле и как оно есть. Потому что мне кажется, что мы проигрываем информационную войну все-таки.
Я бы не сказал, мне кажется, что все-таки очевидно, что весь мир на стороне Украины, это ясно.
Не знаю, но, понимаете, мы не знаем, как будет завтра, мы не знаем. Вот, например, мой арт-партнер из Испании периодически говорит, а что у вас там за фашизм, а что у вас там за еще что-то. То есть я поражаюсь, потому что мы же не знаем, какие провокации. На данный момент основное задание – это дискредитировать существующую власть в Украине. Мы не знаем, что эти ребята придумают завтра. Сейчас надо сплотиться, сейчас нужно едиными силами противостоять и не мыть.
Дарья, вы сказали, что ваши друзья привозили эти гильзы с линии фронта. А вы сами, да. Вы сами видели лицо войны? Что для вас лицо войны? Затронула ли война вас непосредственно, вашу семью?
Вы знаете, я в свое время пережила войну в 2008 году в Грузии. Я туда поехала, и началась эта война. И вот это, наверное, первое мое знакомство с войной. Второе мое знакомство с войной – это чувство, когда твой мужчина находится черт знает где, нету связи мобильной вообще, никакой возможности узнать, что, как происходит, и услышишь ли ты его еще. И для меня война – это вот этот страх потерять любимого человека. Вот это для меня в первую очередь война. Потому что когда с тобой происходят какие-то вещи, то есть мы вот, я помню, как мы сбегали на велосипедах и от Тбилиси и дальше, то есть когда вот в 2008 в Грузии это все было. И я помню, как ну там было страшно менять эти линзы на очки в палатке, потому что обещают то водометы, то еще что-то, то газ. То есть вот все эти провокации, там постоянные ребята выходили узнать, где там есть танки или там еще что-то. Это не такой страх, когда ты сама участвуешь, как переживание за любимого человека. Ну, еще у меня есть такой момент, который для меня запомнился. Это был момент, это было на Банковой, когда стало очень тесно, и использовали газ, и светошумовые гранаты. И для меня это ощущение, вот ты стоишь, и тебя прижимают с разных боков, и ты понимаешь, что от тебя ничто не зависит, потому что ты в толпе, и от тебя ничего не зависит. Ты даже рыпнуться не можешь, ты даже руки поднять не можешь. Вот это для меня такое, если совсем уже тактильно передавать эмоции.
Дарья, ну вот когда вы делали портрет Путина, понятно, что невозможно к вашему объекту относиться, когда особенно работаешь над его лицом, относиться хладнокровно. Кровно, равнодушно. Что вы испытываете, какие чувства по отношению к этому человеку? Ненависть или любопытство, может быть, или презрение? Что преобладает?
Вы знаете, я когда вот, допустим, со мной люди некрасиво поступают, вот даже друзья, там, очень близкие люди, ну, бывает же у каждого человека такая ситуация, я до последнего стараюсь понять, и я до последнего стараюсь не верить в то, что я вижу. И когда я наблюдаю падение чьё-то, я до последнего стараюсь найти какие-то причины, оправдания. То есть иногда это длится неделями, я изматываю себя, потом происходит истерика, и, в общем, мне мой молодой человек говорит, ну вот опять, ну хватит уже воспринимать все такие, какие они есть. То есть, ну, я эмоциональный человек. А в данном случае есть одно такое выражение, там, оно такое, как вот, может быть, вы видели в интернете, ну, вы скоро увидите это видео. Во-первых, некоторые выражения его лица, они пришли, когда я увидела, понятное дело, я игралась со освещением, ставила множество ламп, смотрела, как оно должно быть, но когда я увидела результат, я просто поняла, что я тут уже в этом творении, то есть я ни при чем. Я ни при чем, и, то есть я просто увидела силы, которые работают с помощью, то есть мы же знаем, что энергия добра, энергия зла, она как бы от нас не зависит, а мы только проводники. Вот я просто увидела то, что я увидела, я похолодела. Мой молодой человек вообще не хотел смотреть на фотографии, которые я сделала, потому что он говорит, нет, ну я не могу из этого выбирать. Все, он ушел. Он говорит, я не могу, все, я ушел. А на других выражениях лица я смотрю и вижу страх какой-то и сомнение. То есть я не верю в то, что человек не сомневается, даже самый... Я не думаю, что там, допустим... Этот человек не задумывается о том, что он творит. И, может быть, этот портрет, он обращен в первую очередь к нему. Может быть, он рассмотрит в этих выражениях лица, может быть, что-то не совсем... То есть он может видеть, каким он может быть. Он может быть таким, 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 таким и таким. Ведь это наше право выбирать, да, из всех этих вариаций, кем нам быть. То есть основная эмоция, если говорить уже об отношении к конкретному человеку, это непонимание. То есть у меня глобальное непонимание, зачем? Почему нельзя войти в историю достойно и вызывая восхищение всего мира? Ведь были такие примеры. Были примеры людей, которым приходили подданные и умоляли занять трон, да, ну, занять место свое. И они говорили, некоторые там, нет, я хочу выращивать капусту, а некоторые говорили, окей, ну хорошо, ладно, но вы меня все задолбали. То есть можно же сделать, причем с такими ресурсами, с такими возможностями, создать производство. Это же интереснее. То есть, ну ладно, у тебя есть 1 миллион, у тебя есть 2 миллиона, у тебя есть 1 миллиард, 2 миллиард, 3 миллиард, 4-й. Ну, 5-й, ну, после 10-го же неинтересно, наверное. То есть почему вот это вот количество миллиардов не переходит в качество каких-то самолюбивые качества, понимаете, о чем?
Да, конечно, да.
Не в ненадуманные качества, а в настоящие качества, которые бы покорили мир своей прозрачностью, своей чистотой, как бриллиант. Ну, это же все равно, что напоминает, ну, всем говорить, что там, это бриллиант, это бриллиант, это бриллиант, это бриллиант. Но от этого же он не станет чистой воды, и от этого же профессионалы не поймут, что это бриллиант из-за этого. Ну, и второе, это, конечно, никогда не понимала людей, которые ведут нечестную игру, то есть это какой-то такой, не знаю, кого они путают. Просто я очень верю в космическую бухгалтерию, поэтому основной месседж еще этой работы – это лицо войны смотрит в космос, и там космический бумеранг, понимаете. Я верю в космическую бухгалтерию, и там все записывается. И, не знаю, хочется крикнуть, эй, остановись, что же ты делаешь, боже мой, сколько жизни тебе придется это все отмаливать потом, или даже не отмаливать, я не знаю.
Я знаю, Дарья, что это не первая ваша работа, в которой вы использовали гильзы, да, есть еще работа «Знак светофорного регулирования», тоже посвященная войне.
Ой, вы знаете, на самом деле по поводу знака светофорного регулирования очень рада, что вы меня спросили. Если у кого-то будет желание, могут посмотреть у меня на сайте на эту работу, потому что пресса как-то ее игнорирует. Ну, возможно, из-за того, что у меня есть только фотография, нету физически этой работы. Она находится на постоянной экспозиции в Берлинском музее.
Чекпоинт Чарли, это музей берлинских
сцен. Да. Ее туда отвезла галерист Леонора Янко в рамках ее проекта «Украина». Да, проект «Альтернатива», за что я очень благодарна. Она тоже принимала активное участие в всяких, то есть мы так в параллель, я же еще и организатор всяческих мероприятий, то есть мы вот создали выставку Майдана тогда, и вот тогда с ней познакомились, когда пригласили ее, а у нее был проект «Украина Альтернатива», с которой вот она ездила в Европу. Это знак, дорожный знак. Водители знают, как выглядит знак светофорного регулирования. А почему мне понравилось это название регулирование? Потому что, ну, на этом знаке человечки, то есть как принято, красный, зеленый, желтый. Я использовала эти моменты как круги состояния человека. То есть на красном стоит человечек с оружием по стойке смирно, с ружбайкой, да. Выше его это на желтом фоне человек, швыряющий молот. То есть это, грубо говоря, переходное состояние, то есть да-да или нет, то есть свобода, не свобода. А выше человечек стоит, вот человечек идет, то есть он в свободе. На высшем знаке он на фоне флага Украины, на нижнем флаг России. Но момент заключается в том, что этот, и под этим всем, за человеком, стоящим с оружием, мы можем видеть такие заснеженные баррикады, там я особый способ объемный такой сделала. работы по металлу. Вот заснеженные баррикады, и за ним стоит целая колонна, значит, человечков с такими как антеннами в головах, то есть зомбированное войско. Но эту работу нельзя рассматривать так примитивно, потому что в этой работе, то есть я вообще на все процессы стараюсь смотреть несколько со стороны, да, не со стороны пострадавшей страны, да, а со стороны, ну, как бы вообще как размышление на тему, да, то есть и здесь можно еще понимать, что как один, это выбор, человек либо в войске, либо принимает активное участие в действиях, либо вообще проходит мимо, то есть еще есть такой смысл. Но самая главная фишка этой работы заключается в том, что сначала, учитывая то, что происходит сейчас, и учитывая как бы флаг Украины, ты сразу воспринимаешь нижний как флаг России. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что на фоне стоящего с автоматом человека и этого войска не флаг России, а флаг Югославии. Там всего лишь два цвета надо поменять местами верхних, и это будет флаг Югославии. Это сначала незаметно, но вот в этом есть как бы гениальность подтекста, ну, как мне кажется, потому что, несмотря на вот эту агрессию, несмотря на этот страх, на этот ужас, на это огромное количество пострадавших, которые мы имеем, мы же имеем намного больше потерь, чем это заявляется в мире. Ну, и на Майдане, да, на Майдане это вообще была жесть, то есть там только глаза, там выбивало глаза, там насиловали женщин, вывозили в лес, издевались, отрубывали голову. Мы имеем какое-то количество, ну, это тоже, кстати, описывается все. То есть мы имеем какое-то количество, но при этом мы не знаем этих страшных деталей, то есть потому что множество раненых, они просто не шли в скорую помощь, потому что из скорой помощи забирали по тюрьмам, то есть, ну, это был страх. И несмотря на вот это все, то, что я изобразила там знак Югославии, это попытка из последних сил не обозливаться и не указывать на агрессора как на агрессора, а давать ему, оставлять шанс и указывать на Югославию просто как вот, ну, посмотри, что происходит с государствами, которые выбирают этот путь. Я имею в виду момент развала, понимаете, о чем я? Потому что мне кажется, что эта война и само вот это явление Майдана, оно характерно и особенно выделяется в истории именно человеколюбием и цивилизованностью, потому что вспомните мне хотя бы еще одно явление, еще какой-то пример протестов, которые были бы настолько мирными, цивилизованными, и до последнего же люди не хотели брать оружие в руки. То есть, когда стоит экипированная милиция, ну, будем называть всех этих ребят так, да, то есть ребята, которые должны тебя защищать, и они в экипировке, и они бросают камни в людей, которые беззащитны абсолютно, и стреляют после этого. То есть снайпера, которые специально метят в женщин, в горло. А когда сталкеры, вот на баррикадах были два парня, таких-то два сталкера, которые вышли за баррикады, они, несмотря на мороз, иногда скидывали с себя одежду, ходили голыми, да, то есть они вышли в одних брюках без ничего просто, вот, они до конца, народ не мог никак поверить, что в них будут стрелять, причем настолько массово и так долго, то есть видели все смерть, видели, что вот, рядом человек с тобой упал, еще один упал, но они до конца не могли поверить, что такое возможно. И они вышли за эти баррикады, на примере вот этих двух братьев, и их расстреляли безоружных, без ничего, просто вот так. До последнего наши люди не хотели верить в то, что такое возможно, понимаете? То есть мы приняли весь удар сейчас на себя, но, ребята, ведь несоответствие договоренностям, это же проблема всего мира. За наш мир поручались, вспомните, какие страны, да, например. То есть мы сейчас фактически отстаиваем какие-то принципы чести. Банальные.
Я знаю, что создан Международный дипломатический совет Украины, и вы там возглавляете отдел культуры. Что это за организация?
Мы создавали множество мероприятий. Это мероприятие было и выставка «Майдан». В основном это мероприятия, которые касаются благотворительных целей и имеют культурные идеи, в первую очередь. То есть мы проводили азиатский фестиваль культуры и еды, участвовали в организации этого проекта, и нам было очень приятно, то есть нас поддержала, вернее, не поддержала, а в этом инициатива как бы общее, это посольство Японии, Малайзии. То есть мы принимали участие в организации вот этого фестиваля, который благотворительные средства передал пострадавшим. А мы организовали выставку Майдана, это было или в апреле, да, в апреле, по-моему. Мы понимали, что мы выглядим не так, потому что любой доктор наук выглядит странно и выглядит грязным, уставшим бомжом после 3 дней в палатке. Но так как мы видели, что очень многие художники, фотографы, литераторы и, в общем, элита там присутствовала, мы создали этот проект «Прием Майдана», то есть мы тогда рискнули, мы пригласили и дипкорпус, да, и кандидатов в президенты, и культурную элиту для того, чтобы мир имел возможность наблюдать всех этих людей за бокалом вина и возле своих потрясающих картин, посвященных как бы Майдану. Потому что мы понимали, что Майдан требует некоторого такого брендинга. Также было участие, кстати, это касается второй моей выставки с гильзами, то есть у меня была выставка в Нью-Йорке, в Ukrainian National House, была представлена серия таков «Путь к звездам». То есть это серия вышиванок, которые пронизаны гильзами, вот, усеяны гильзами. И эти вышиванки, они, как вам сказать, этот концепт, он объясняет, что жизни ребята отдают, то есть это цена нашего самоопределения, понимаете? Я ассоциирую вот эти гильзы с жизнями ребят, потому что я не знаю, какая из гильз что принесла. Я знаю, что некоторые гильзы — это гильзы минус, то есть гильзы, которые забрали жизнь. Вот. Я специально не выделяю их, я стараюсь не знать, какой из работ они присутствуют моих. И, кстати, вот все-таки в дополнение к тому, что вы меня спрашивали, что я чувствую по отношению к нему, что я чувствую по отношению к материалу, здесь есть такая особенность. Она заключается в том, что одновременно я как художник, мне, может быть, стыдно будет сейчас это сказать, но я как художник влюблена в этот материал, потому что он очень красивый, он очень благородный. То есть вот этот фатум в нем присутствует, и он проявляется и во внешности. То есть вот мне, например, никогда не нравилось золото. А вот, как я их называю, золотые гильзы, они такие, они имеют благородное такое вот что-то. То есть вот они такие особенные. И с другой стороны, несмотря на эту любовь к этому материалу, ну, я просто успела влюбиться, потому что я делала эту работу 4 месяца, а вообще работаю с гильзами уже, получается, сколько уже? Больше полугода, даже больше. С другой стороны, я стараюсь просто не думать о том, что... Вот парень, который занимается из волонтерской организации, мой друг, Максим Корженевский, он сказал очень классную фразу, он сказал, я когда брала у него интервью для каталога, я говорю, ты мне скажи, пожалуйста, ты выделяешь кого-то, с кем ты разговариваешь, то есть ты ведешь задушевные беседы? И он мне ответил, он мне говорит, мы разговариваем только о деле. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что если мы будем входить в эмоции хотя бы чуть-чуть, мы не будем делать то, что от нас зависит. Мы просто не выдержим этого объема всего, потому что умирают каждый день люди. Мы просто не вдаемся в эмоции, мы не позволяем себе этого. Отчасти можно сказать, что и я, наверное, с собой такое вот провернула.
А вы бы хотели, Дарья, встретиться с вашей моделью, встретиться с Путиным, и хотели бы, чтобы он увидел вашу картину? Если бы такая встреча произошла, конечно, это маловероятно, но всякое бывает, что бы вы сказали вашей заочной модели?
Во-первых, я уверена, что модель видела эту картину.
Ну, кто знает.
Это я в этом уверена. Что бы я сказала? Я бы спросила, зачем. Я бы попробовала объяснить, что можно по-другому. И еще я бы ему рассказала о шкале. Я когда-то, ну, то есть я же занималась, каждый художник иногда занимается коммерческими проектами. У меня были коммерческие проекты. И я знаю, что такое деньги. И я вот как-то заметила, что не совпадает шкала. Шкала денег и шкала счастья, она не совпадает обычно. Я бы, наверное, спросила, счастлив ли он и как ему спится по ночам.
Киевская художница Дарья Марченко, автор портрета Владимира Путина, сложенного из 5000 гильз, привезенных из района боевых действий на востоке Украины. На волнах Радио Свобода программа «Культурный дневник». 28 июля в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей». Поводом для этого стали исследования международной группы ученых так называемого «Большого Шигирского идола», хранящегося в областном краеведческом музее. Его сотрудники отрицают, что идолу, который считается самой древней деревянной скульптурой человечества, нанесен ущерб. О том, что произошло на самом деле, расскажет Лиля Пальвелева.
Шигирский идол – это что-то вроде столба или длинной доски, увенчанной крупной антропоморфной головой. Скульптура полностью покрыта геометрическим орнаментом, еще на идоле есть полустертые личины. Их можно разглядеть лишь при внимательном рассмотрении. Чудо, что этот артефакт вообще дошел до наших дней, ведь выдолблен он с помощью каменных орудий людьми, жившими на Урале в эпоху мезолита. Идол был найден в XIX веке в Шигирском торфянике. Отсюда название экспоната Свердловского краеведческого музея. В прошлом году в Екатеринбург приезжали ученые из Германии, которые вместе с российскими коллегами взяли у идола 7 микроскопических образцов, для чего в нижней части скульптуры был сделан тончайший пропил. Вот как трактует сейчас это событие старший помощник руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Александр Шулька.
Музейный экспонат, имеющий культурную ценность, состоит из 10 отдельных фрагментов. А при этом нижний фрагмент оказался распилен на две части и тем самым поврежден.
За комментариями обратимся к московскому археологу, музейному эксперту Владимиру Дукельскому. Для чего, в принципе, понадобилось откалывать эти 7 пресловутых щепочек?
Видите ли, у этого идола довольно сложная история. Существует проблема его датировки, поскольку условия находки были достаточно сложными и споры шли достаточно долго. О его времени. Он оказался древнее, чем предполагали вначале.
Его и так ведь называют самой древней деревянной скульптурой в мире.
Деревянной вполне возможно. Если не отбрасывать, как в некоторых публикациях, слово «деревянное», просто называют самой древней скульптурой в мире. И символическое его значение, и научное значение его очень велико. Тем важнее датировка. Уже проводились его исследования в наших лабораториях в Санкт-Петербурге, и тогда он и получил сегодняшнюю датировку 9 с лишним тысяч лет тому назад. Но эта датировка не имеет мирового признания. И вот цель как раз всего, что затеяли в прошлом году музейщики и представитель там Института археологии, такой Жилин, специалист по мезолиту, она и состояла в том, чтобы легализовать, и чтобы такая древность этого памятника получила мировое признание. Ну и, соответственно, я думаю, что они планировали связанные с этим какие-то и пиар-акции, поскольку это могло продвинуть и Екатеринбург, и российскую археологию. То есть могло бы стать интереснейшим событием в научной, музейной жизни, даже, я бы не побоюсь, мирового масштаба события. Им это было нужно для уточнения датировки. Плюс они хотели это сравнить еще с имеющимися у них шкалами климатических изменений. Достаточно древнюю шкалу. Сопоставить одно с другим. Но на самом деле это звучит слово «пропил». Этот пропил толщиной с нитку. Это микроскопические образцы, которые были взяты. И они берутся. Так ведь исследуют не только дерево, как исследуется металлографическим анализом состав древних орудий, скажем, из бронзы. Конечно, делают шлифы. То же самое. То есть очень часто работа с музейным объектом, с археологическим объектом предполагает вот такие исследования, крайне щадящие. Ну, а вспомним всю реставрацию, да, любой реставратор снимает слои записи, да, то есть формально тоже можно заявить, что он повреждает памятник в его том виде, в каком он есть. Здесь же еще меньше вред был нанесен. И если бы это было в отечественных лабораториях, думаю, никто бы этого не заметил.
То есть вы думаете, что все дело в том, что зарубежные супостаты покусились на российское наследие?
Я думаю, что это настойчивость Министерства культуры. Международное сотрудничество музеев во многом курируется Министерством культуры. Хотя музей сам по себе екатеринбургский, а областного подчинения. То есть формально предлог для недовольства у Министерства есть. Хотя есть и обычная практика исследований, которые проводятся не только в Екатеринбургском музее, во многих музеях страны, начиная с Эрмитажа. И, конечно, никакие подобные разрешения в данном случае в практике не затрагиваются.
Если следствие сочтет кого-то из музейщиков виновными, им грозит штраф до 3 миллионов рублей и принудительные работы. И это в лучшем случае. В худшем – лишение свободы сроком до 3 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – известный московский ресторатор Николай Борисов. В конце июля в Лондоне в районе Сохо открылся ресторан «Жан-Жак». Московское французское кафе «Жан-Жак» на Никитском бульваре в течение многих лет было популярным местом, где собирались журналисты либеральных изданий и политики. 7 мая 2012 года, в день третьей инаугурации Владимира Путина, полицейские, разгонявшие акцию протеста, ворвались в «Жан-Жак» и соседний ресторан «Джон Дон» и задержали нескольких посетителей. Можно ли считать появление Жан-Жака в Лондоне своего рода символическим сигналом для тех, кто раздумывает об эмиграции? Это одна из тем моего разговора с Николаем Борисовым. Николай, хочу вас спросить сначала о том, как вы себя ощущаете, москвичом, который открыл ресторан в Лондоне, или уже лондонцем, который открыл ресторан в своем городе? Вместо Лондона мог бы быть там Гонконг, Берлин или Будапешт, или еще какой-то город, или именно Лондон?
Мог бы быть, просто я говорю по-английски, лучше всего из всех городов знал Лондон, поскольку я был журналистом, и газета «Ведомости», журнал «Forbes», и по делам бывал в Лондоне, у меня здесь друзья живут. Но, в принципе, это мог быть и Гонконг, и Берлин, и Будапешт, и Прага. Просто выбор пал на Лондон, поскольку Лондон развивается, здесь очень много людей, здесь международный город. И здесь как-то все коллеги наши, московские рестораторы, чувствуют себя хорошо и успешно. Поэтому, в общем, первый выбор пал на Лондон, но мы надеемся, что будет еще Берлин, будет Тель-Авив.
Согласитесь, что Жан-Жак – это ведь не просто ресторан, это часть новейшей истории России, часть политической истории. Там собирались на Никитском бульваре те, кого во времена Руссо называли вольнодумцами. Это символ какой-то, знак, да, и появление Жан-Жака в Лондоне – это не просто открытие еще одного ресторана из тысяч, это тоже событие символическое, как бы свидетельство, что пора уезжать.
Понимаете, как бы это не мы придумали, так случилось. Я не помню, кто придумал этот термин, но это, в общем, придумали журналисты. Мы открывали приятное французское место, где можно выпить кофе, для нас есть круассан. Поэтому я не могу сказать, что для нас, в смысле, как для компании, или для семьи, или для друзей, что это какой-то символ, поскольку идея была давно, просто ее очень сложно было воплотить, это непростая вещь прийти на другой рынок, в другую страну. А то, что придумали тогда, когда была инаугурация нашего президента, и, по-моему, там в итоге даже никого не арестовали. Забрали, потом отпустили, ну что-то такое. И мы попали таким образом в новости. Но поскольку это все было на бульваре, просто людям было пойти особо некуда, когда они поняли, что они не могут пройти митинговать, люди пошли завтракать. Пошли завтракать к нам, ну что, что тут сделаешь? Вот, такой символ, что мы как бы закрываемся, мы не закрываемся в России, у нас там бизнес, он работает, мы его поддерживаем, мы им занимаемся. Мы развиваемся, поэтому я не могу сказать, что мы взяли, переносим бизнес из России в Европу. Но, во-первых, это невероятный опыт, посмотреть, как в других странах устроен наш бизнес. Потому что он устроен по-другому. Другие люди, другие правила, другие законы, свои сложности или, там, наоборот, какие-то преимущества. Мне предложили попробовать. За год с лишним у меня получилось его открыть. Теперь главная задача сделать так, чтобы он был успешным.
То есть вы не чувствуете себя ни иммигрантом, ни тем более политэмигрантом?
Знаете, мне повезло в жизни, поскольку я родился в 80-м году, мне было 11 лет, когда распался Советский Союз, и мне было 9 лет, когда стало можно выезжать за рубеж. Поэтому я же, когда уезжал, например, в 2002-м я окончил университет, я 2 года жил в Америке, преподавал русский язык. в университете Орегона. У меня не было ощущения, что я уезжаю в Америку. Мне предложили контракт на 2 года, он у меня закончился. Я мог продолжить докторскую, но тут мне предложили работу в Москве в газете «Ведомости», я вернулся в Россию. То есть я немножко такой же космополит другого поколения. Пока не закрыты границы, я не чувствую себя иммигрантом. Конечно, когда ты больше года живешь в другой стране, во-первых, я мотаюсь в Москву 2-3 раза в месяц. И по делам, и друзьям, и у меня семья там. Это первое. Конечно, я привык уже к жизни здесь, какие-то вещи ты привыкаешь. Иммигрантом я себя не чувствую, пока не закроют границы. Когда будет стоять выбор, вот тогда, наверное, я почувствую. Пока я чувствую себя человеком мира, как меня учила Галина Александровна Китайгородская, моя декан. Ну и, в общем, о счастье, оно как бы шарик у нас один, оно, мне кажется, зависит от внутреннего состояния человека, а не от географического. Ну, по крайней мере, это так у меня.
Гости, которые были на открытии вашего ресторана в Лондоне, говорят, что там собрались практически все те же самые люди, которые собирались в Жанжаке в Москве. Это действительно так или преувеличение?
Поскольку у нас нет еще такой огромной базы данных, да, нас мало знают, бренд не очень известен здесь вообще, кроме небольшого количества людей, которые нас знают из-за Москвы. Мы делали, условно говоря, это даже было не открытие, потому что мы открылись только на прошлой неделе. Это была некая вечеринка для друзей, то, что здесь называется «friend and family». Ну, кто-то привел своих друзей, да, было очень много знакомых русских лиц, но при этом было и Сева Новгородцев, и Зиновий Зиник, были какие-то англичане, были американцы. Были, конечно, знакомые какие-то лица были из Москвы. Кто-то приехал специально нас поддержать, наши друзья, семья, родственники.
Я спрашиваю к тому, что значительная часть круга постоянных посетителей Жанжака за последний год-полтора либо эмигрировали, либо временно переехали, что называется, пересидеть, в частности, в Лондон.
Это десятках человек, а у нас постоянных гостей несколько тысяч, иначе на 50 людях невозможно построить бизнес, вы же понимаете, да? Что касается, кто эмигрировал, я не знаю статистики, к сожалению. Это ощущение, как будто все уезжают. Я посмотрел статистику, например, все говорят, вот, очереди в израильское посольство, очереди в израильское посольство. У меня многие друзья действительно получили эти паспорта или собираются репатриироваться. Но при этом, если взять в масштабах даже Москвы или даже центра Москвы, то там за год последний репатриировалось 4200 человек. И не переехали, а вот которые там вот... Ну, смешно, 4222 человека, что-то в этом роде.
Но важно же не количество, а качество этих людей. Кто они?
Да нет, ну, конечно, уезжают. Во-первых, многие уезжают по политическим причинам, многие уезжают по экономическим. У кого-то бизнес, какая-то угроза. Кто-то из-за детей, которые здесь учились много лет и не хотят возвращаться в Россию. Нет, понятно, что за последние 2 года изменилась ситуация в худшую сторону. Если 10 лет назад, у меня, конечно, другое ощущение, конечно, я здесь думаю о том, что я, наверное, здесь проживу еще какое-то количество лет. Конечно, изменилось. Ощущение изменилось. Ну да, но это так, как бы, ну а что, очевидные вещи. Действительно, какое-то количество людей уехало. У меня, может быть, 3/4 друзей переехало, собираются переезжать сюда из Москвы.
И что вы им рекомендуете, вот если люди вашего круга спрашивают у вас совет, уезжать сейчас или нет?
Я, честно говоря, у меня есть 3 знакомых, в смысле семьи, которые реально уехали. В смысле, они продали квартиры, дачи, я не знаю что. Понимаете, да, все, люди уехали. Я, честно говоря, пока не крякает, я просто боюсь, что, может быть, потом будет поздно. Ну, в смысле, пока открыты границы, тебя не преследуют, ты не политик или там крупный бизнесмен, то зачем загадывать? Ну, если есть возможность поехать, поучиться, возможность поработать, возможность получить другой опыт, это, я всегда считаю, что чем больше человек ездит, тем больше у него опыта жизни в других странах, тем для человека лучше. Тем лучше для России, потому что человек потом возвращается, тем лучше для России, потому что нормальных людей узнает мир и понимает, что в России живут умные, хорошие, образованные, прекрасные люди. А вот это вот, если себя настроить там, все, я собрал чемодан, вокзал в Израиль, ты приезжаешь в Лондон, а через год понимаешь, что тебе здесь плохо или как-то не устроено, и вообще тебе здесь не нравится, или в Берлине, неважно. У людей все по-разному бывает. То потом просто психологически ты впадаешь в депрессию, потому что тебя встречают в Москве, как будто ты неудачник, или как будто у тебя что-то не получилось. Ты сам чувствуешь, вот я уехал, а мне там не понравилось, наверное, я какой-то неправильный. Поэтому мне кажется, пока не стоит вопрос такой миграции, когда выбор стоит, я понимаю, когда стоит выбор тюрьма или Лондон, понятно, что лучше выбрать Лондон. Пока если тем людям, у которых такой вопрос не стоит, мне кажется, не надо себя загонять самим в рамки. Чуть больше свободы себе давать внутренней.
Я читаю сейчас новости прямо одна за другой. Бывший финансовый директор РАО ЕС Журба переехал в Лондон. Владелец банка «Российский кредит», у которого отозвана лицензия, Мотылев, тоже переезжает в Лондон. То есть один за другим люди из самых разных сфер.
Дмитрий, это люди не моего круга, понимаете, если вы сказали про мой круг. Это огромного уровня невероятно богатые мультимиллионеры, чиновники. Вы спросили, какой я могу... У них, видимо, стоит выбор тюрьма, лагеря или Лондон.
Это уже другой вопрос, связанный с тем, что в Лондоне существует еще вот эта прослойка людей. Заметна ли она как-то в вашем кругу?
Я увидел нескольких человек. Несколько человек заходили к нам посмотреть, где-то прочитали. Я их узнал, конечно, в лицо из прессы. Ну, как-то, я не знаю, зашли на ланч, мы поздоровались. Я не знаю, будут ходить, не будут. Это уже зависит. Но, в смысле, Лондон огромный город. На жизнь Лондона они не влияют.
Это я к тому, что не хотите ли вы, чтобы ваш Жан-Жак в Лондоне стал чем-то кафе Рика в фильме «Касабланка», где собирались все беженцы из самых разных слоев?
Я буду рад всем гостям. Неважно, откуда они, из России, они политические мигранты, они экономические беженцы, они студенты, которые приехали учиться. А мы не скрываем, что первый Жан-Жак был в России и в Петербурге. Что касается, если мы говорим про бизнес, то, конечно, рассчитывать, в смысле, работу только на очень узкую прослойку людей, которые уехали, вынуждены уехали из России в Лондон, это довольно сложно, поскольку для успешного ресторана должен быть намного больше костяк. Что мы говорим про завтраки, мы говорим про ланчи. Конечно, у нас основная аудитория в итоге, она все равно будет англичане. Хотя, конечно, первоначально из-за того, что нас знают больше всего русские, конечно, у нас пока больше всего русских гостей. Чему мне абсолютно я радуюсь. Чем больше гостей, тем лучше.
Весной этого года ресторан «Жан-Жак» попал в новости, московский ресторан «Жан-Жак», когда там собирались провести такое собрание с участием Олега Царева, Николая Старикова, Анатолия Вассермана и прочих сторонников Путина и Новороссии. Уже были разосланы приглашения, но тогда администрация им отказала. Это была такая тоже символическая ведь акция показать, что территория как бы завоевана, отвоевана у либералов. Вы принимали как-то участие в этом решении? Что там произошло?
Ну, как бы люди троллят. Ну что, подходишь, говоришь, нет, простите, вам отказано. Политическая акция. Под видом банкета это заказывали, а это политическая акция. Не хотим в этом участвовать, имеем право. Ну, они ушли.
У нас недавно были в гостях на нашем радио Леонид Парфенов и Елена Чекалова. Роман Супер с ними беседовал. Он обсуждал вот эту, как говорит Парфенов, отечественную войну с пармезаном, которая сейчас идет, вот эти все антисанкции. Парфенов в ужасе, Чекалова тоже в ужасе, и говорят, что для ресторатора это полная катастрофа. Вот вы сказали, что вы не собираетесь свой бизнес в России закрывать. Как на вас, как на российском рестораторе вся вот эта история сказывается?
Нам немножко легче, поскольку у нас, условно говоря, если у меня исчезнет рибай стейк, а появятся куриные котлеты, то вы вряд ли решите больше ко мне не ходить, потому что скорее вы не ходили к нам, поскольку у нас лучше рибай стейк, да? Или устрицы. Это скорее проблема, я не знаю, как справляются, честно говоря, мои коллеги, у которых дорогие рестораны, например, рыбные. Мы радовались, что не запретили, поскольку у нас итальянские рестораны Меркато в парках, что не запретили муку итальянскую. Главная проблема, что на самом деле выросли цены. Я не могу сказать, что мы не можем купить мясо или рыбу. Все можно купить, только это все стало дороже. А цены мы поднять не можем, поскольку у людей сокращаются зарплаты, доходы, а в долларовом эквиваленте и в евровом эквиваленте это вообще смешно стало у многих. Многим в рублях понизили, многие стали экономить. Но сейчас чуть лучше стало. Январь, февраль, март был тяжелый, поскольку люди еще испугались. Ну что, ну стали как-то? Что-то заменили, что-то дорогое вывели совсем. Что говорить, что лучше стало? Нет, стало хуже.
Слышали про новую инициативу вот последние недели? Уничтожать продукты на границе.
Безумие. Ну зачем уничтожать продукты? Ну раздавайте их бесплатно малоимущим, я не знаю что. Это какой-то паноптикум. Я считаю, что Россия, которая пережила столько голода, Я уже даже, если даже не брать ужас блокады Ленинграда, просто голод и голодные годы, и тяжелые годы и на протяжении стольких. Не могу понять. Я думаю, что, конечно, никто уничтожать не будет. Они будут писать акты об уничтожении, а продаваться это все будет все равно.
Я знаю, Николай, что вы очень долго готовили документы для того, чтобы открыть ресторан в Лондоне. У вас ресторан в историческом здании, там было очень много согласований. Были ли вот какие-то такие специфические унижения, которые испытывает в России человек, который открывает бизнес? Приходит санэпидстанция и требует взятку. В Лондоне что-нибудь вообще подобное бывает или нет?
Прописанные правила, есть юристы, которые тебя консультируют. Есть огромный неразберих с историческими зданиями, потому что это все тоже было сделано когда-то на коленках. Огромное количество закорючек, которые мало кто разбирается в них, они сами плохо понимают уже, что у них историческое и что нет. Это просто как с опытом, как везде. Я думаю, что последующие места, если повезет, если все будет хорошо, будет открываться мне намного проще, поскольку ты прошел. Но это как везде. Конечно, здесь сложнее, чем в Москве, в том смысле, что в Москве это наш родной город, мы все знаем. У нас есть подрядчики известные, мы знаем, где что покупать. Здесь с этим было сложнее, но не унижение, а такая... Унижение ты не испытываешь, это просто растерянность и непонимание, поскольку ты не можешь понять, почему и так долго. Люди никуда не спешат. У них другое отношение ко времени вообще.
Я знаю, что вам повара было трудно найти.
Да, довольно сложно. Огромное количество мест открывается. Такой конкурентный рынок. Да, в общем, это какой-то... Не то, что непросто, но просто здесь есть хэдхантерские агентства. Они просто берут очень большие деньги. Но в итоге нашли. Но вообще там... Нам казалось, что это будет проще, поскольку здесь ни одному из Евросоюза не нужно разрешение на работу. А оказалось, что это мы полгода искали.
Но он француз настоящий?
Нет, он наполовину датчанин, наполовину мальтийц.
Скажите, Николай, вы сами гурман, можете назвать себя гурманом?
Нет, я бы не сказал. Я люблю готовить, я люблю есть, но я люблю очень простую еду. Я иногда хожу есть в Берлине, когда я подаю в Берлине, есть мой товарищ, отвел один раз в мишленовский ресторан, такой есть повар Тим Рот ресторан, небольшой, и он при этом не безумно дорогой, и вот иногда, конечно, такое гастрономическое удовольствие, но это как вот музей, да? А в смысле, каждый день я ем довольно простую еду, я просто люблю, чтобы были очень свежие ингредиенты, чтобы ты видел, что ты ешь, и чтобы это было очень свежее, и главное, чтобы не испортить. Все свежее, оно вкусное. Главное, чтобы повар это не испортил. Ни стейк, ни мясо, ни рыбу, ни овощи.
Что в меню вашего лондонского ресторана вы бы посоветовали заказать в первую очередь? Есть какое-то фирменное блюдо, блюдо, которым вы гордитесь и которое считаете лучшим?
Мы недавно работаем, мы еще работаем над меню, но у нас очень вкусная треска гарниром. По-английски это hot. Я считаю, что лучший крем-брюле – это мой любимый десерт. Один из лучших крем-брюле, который я вообще пробовал. Это что касается десертов. У нас салат нисуаз со стейком из тунца целиковым. Не просто это не консервированный тунец, это свежий стейк из тунца, поэтому это в основных блюдах. У нас будет, уже была дегустация, просто этого нет еще в меню, надеюсь, через неделю появится. Это завтраки, это у нас действительно экс-рояль, экс-бенедикт, почтек. Это яйцо со шпинатом, либо с лососем, либо с ветчиной. Это очень вкусно.
Звучит все... очень заманчиво.
И очень вкусная утка у нас, ее все очень хвалят.
Разговор с ресторатором Николаем Борисовым завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараковс радио «Тауисуплево». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად გავა.
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM